Мы действительно верим, что учение Машеха Иешуа и его апостолов не отменяет Тору, а раскрывает Тору, и мы как раз занимаемся тем, чтобы увидеть эту духовную глубину Торы, и с каждым годом мы все больше и больше видим, и через это мы меняемся. Слава Божия наполняет нас, через это наша жизнь меняется, и через это живой Бог реально участвует в нашей жизни. И у каждого из нас есть масса свидетельств. Вот из этого краткого изложения учения общины Бейт-Шалом, которое предлагает автор, уже можно в этом изложении коротком увидеть, что вот то основание, на котором он строит свою веру, этот автор, оно стоит на ошибочных, ложных утверждениях, доктринах, учениях. Скажите, если дом строить на фальшивых камнях, которые с виду камни, а на самом деле песок, что с ним будет? Иешуа сказал, кто строит на песке, дом того разрушится. Вот смотрите, я покажу несколько основных ошибочных утверждений, на которых строится этот дом. Значит, автор пишет, начнем с того, что образец для христианской жизни Иисус и его ученики. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. 1 Иоанна 2:6. Ну, я согласен с тем, что образец для христианской жизни – это Иешуа и его ученики. Я думаю, что если хотя бы послушать на нашем сайте, там первым стоит школа выхода из Вавилонской блудницы, когда раскроешь, там введение. Вот хотя бы введение послушать, там семинар, который был в Финляндии в 2010 году, то там подробно разобрано, как жил Иешуа, как жили его ученики, что решено было на Первом Иерусалимском соборе. Поэтому я просто коротко скажу. Мы знаем, что сам Иешуа и его ученики соблюдали субботу. Никто из них не ел нечистой пищи. Все жили по закону Моисея. Мы помним, как Иешуа пытались обвинять, ну, когда взяли его уже. Пытались обвинять в том, что он не хранит субботу, и не нашли доказательств. Потому что если бы нашли хотя бы одно доказательство, что он не хранит субботу, то этого было бы достаточно, чтобы предать его на смерть. Но не нашли. Не нашли доказательств. И в отношении нечистой пищи, если бы Иешуа научил своих учеников есть нечистое, мы говорим о той общине, которая была в первом веке, об истинных учениках Машеха Иешуа, то тогда бы у Петра не было проблемы с этой скатертью, с нечистыми животными, потому что это происходит уже через несколько лет после того, как Иешуа умер и воскрес. Когда Бог опускает ему эту скатерть, Петр говорит, Господи, я отродясь ничего нечистого не ел. А потом, когда он приходит к Корнилию, то он там уже говорит, в 28 стихе, это 10 глава Деяния, и сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. То есть мы видим, что Петр считает себя иудеем. В 4 главе Иоанна мы видим, что самарянка Иешуа считает иудеем, а Иешуа ей говорит, да, я иудей. И спасение от иудеев. А кто такие иудеи? Это те, которые живут Торой Моисея. Петр говорит, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником? То есть, это как раз вот те нечистые животные, которые были в этой скатерти. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Вот В чем суть было этого видения? То есть ученики по-прежнему соблюдали кашрут. А вот то, что апостолы решили на Иерусалимском соборе, ну, решение очень простое. Язычников не надо сразу нагружать всей Торой. Надо дать им минимальные требования, 7 законов Ноя, не делать другим того, чего не хотят себе. А дальше вот синагога, закон Моисеев читается. И если Бог дал им духа, это суть вот того утверждения, которое и позволило Иерусалимскому собору принять это решение. Петр об этом говорит. Если Бог им дал духа, то значит, он и будет их учить своему закону. Понимаете, в чем главный смысл вообще процесса? Вот, чтобы вам легче это представить. Мы знаем, что Авраам, когда выходил из Ура Халдейского, он не жил по закону Бога, он его не знал. Но мы знаем, что Авраам слышал голос Бога. А когда Авраам умер, и Бог говорит Ицхаку, 26 глава Берешит, сейчас посмотрим, что я тебя благословлю за то, что Авраам слушал голос мой и соблюдал все, что я заповедал соблюдать, законы мои, заповеди мои, постановления устава. То есть, перед нами весь путь Авраама. Вышел, имел только слышание голоса Бога, то же самое с нами происходит. Авраам был язычником, когда выходил из Ура Халдейского, и мы тоже. И через веру в Иешуа, вот мы получаем ту способность слышать голос Бога. А дальше Дух начинает вести человека и сам учить своему закону. Мы видим в итоге жизни Авраам, Бог свидетельствует, исполнял все. И Петр об этом говорит, вот в Деяниях 15 главе, то, что смущает, вот именно сегодня смущает людей, которые находятся в христианской церкви римской, и им трудно еще понять вот это иудейское мышление. Смотрите, Петр говорит, 6 стих, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр встав, сказал им: «Мужи-братья, вы знаете, что Бог одни и первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Речь идет как раз об этой встрече у Корнилия. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Смотрите, Петр говорит: братья, мы, наш народ, уже 1500 лет стараемся по плоти жить по закону Бога, у нас ничего не получается. Но Бог дал нам Дух, и Дух сейчас учит нас, открывает нам глубину Торы, чтобы нам исполнять эту Тору всем сердцем. Язычникам дал то же самое. Значит, Он будет их учить так же, как учил отца нашего Авраама, как учит нас. Чего нам вмешиваться в это? Чего нам им что-то нагружать? Давайте дадим им минимальные требования, а остальное Бог их будет учить. Апостол Петр в 15 главе Деяний в 11 стихе говорит: «Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Самый простой вопрос: в чем суть благодати Господа нашего Иисуса Христа? Открываем Евангелие от Иоанна, 1 главу, и написано: «И от полноты Его, Иисуса Христа, все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же истина, я бы сказал, в нас произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Так в чем же благодать Господа нашего Иисуса Христа, которой мы спасемся? Это и есть тот Бог, который живет вот в этом учении, которое дано в Торе и которое входит в нас и записывается на наших сердцах через Машеха Иешуа. Вот она, эта благодать. И Дух Божий как раз учит нас этой благодати, записывает свой закон на наших сердцах, когда мы погружаемся в этот закон всем сердцем своим, всей душой, всей крепостью, всем разумом. Вот она, в чем суть спасения благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Живым Богом. Как брат Гатти сказал в прошлый раз, в 8 главе Евангелия от Иоанна написано, в 15 стихе Иешуа говорит: «Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иешуа отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Ну вот, он есть Слово, живое Слово Бога. Если бы мы знали Слово, то мы знали бы и Бога, который живет в этом Слове и животворит это Слово. Поэтому мы знаем, где искать Бога, Отца. И потом Иаков встает и зачитывает решение апостолов. 19 стих. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови». Это семь законов Ноя. «И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». А вот это уже интересно. Это золотое правило Гилеля. Не делай другим того, чего не хотят себе. Помните, язычник пришел к Шамаю и говорит: «Научи меня Торе, пока я буду стоять на одной ноге». Шамай его прогнал. Пришел к Гилелю с этим же вопросом. Гилель говорит: «Не делай другому того, чего не хочешь себе. А дальше иди и учись». А чему учиться? А тому, что плохо для тебя, потому что в Торе написано, что хорошо для тебя, что плохо. Поэтому ученики говорят дальше, 21 стих: «Ибо закон Моисеева древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Вот он путь. Начни с минимальных требований, а дальше Бог тебя будет учить. И ты будешь узнавать, что плохо тебе. И когда ты будешь узнавать, что плохо тебе, тогда не делай этого другому. А в этом и есть любовь к ближнему, чтобы он достиг спасения так же, как и ты. И не делать другому того, чего не хочешь себе, это как бы начальный уровень познания Тор. А конечная цель – делать другому то, что хочешь себе. Об этом уже Иешуа своих учеников учит. Об этом в Матфея 7 главе, в 12 стихе, в Нагорной проповеди Иешуа говорит: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Смотрите, чтобы мне поступать с другими так, как я хочу, чтобы поступали со мной, мне нужно не только знать законы пророки, потому что в этом законы пророки, но еще иметь силу. А для того, чтобы иметь силу, нужно пройти этот путь обрезания сердца. Надо дать место этому закону в своем сердце. Тут еще один важный момент, вот в отношении к закону, то, что, как Петр говорит, по неудобовразумительности Павла, несведущие люди как бы все искажают. Есть такой момент в отношении закона. Мы знаем, что в Торе Моисея и о сотворении мира написано, и о истории еврейского народа, и даны заповеди Бога, и также написано о том, как устроялась скиния по образу, и также описано о том, как служить в скинии по образу, даны законы, постановления, уставы, даны праздники Господни, дана заповедь о субботе, все в Торе есть. И вот тут вот есть один важный момент, который нужно увидеть и понять. Вот автор письма этого говорит, что, значит, апостолы не требовали исполнения суббот, чистой и нечистой пищи, закона Моисея, кроме Иакова, для иудеев. То есть, вот такое понимание, что апостолы, значит, сказали, что иудеям нужен закон, а уверовавшим из язычников не нужен. И это ошибочное убеждение. Я попробую его разъяснить, в чем ошибка. О чем тут речь идет? Чтобы легко было понять. Смотрите. Ну, давайте прочитаем про Авраама. 26 глава, 4 стих, чтобы как бы начать с Авраама, потому что Авраам для новозаветнего верующего – это как образец. И тут никто с этим спорить не будет, даже в Римской христианской церкви. Бытие 26 глава, с 3 стиха написано: «Странствуй по всей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земли за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Скажите, где мы можем узнать об этих повелениях, уставах и законах, которые соблюдал Авраам? В Торе Моисея. С этим нет вопросов, да? Потому что, когда жил Авраам, книги Нового Завета еще не было. То есть, вот самая простая мысль. В законе Моисея есть заповеди Бога, законы, уставы, постановления. И это все воля Бога по отношению к человеку. И в этом же законе мы читаем о строительстве скинии по образу и посредническом левитском священстве. И это связано было с тем, что вышедшие из Египта отказались от личного общения с Богом. Вот тут вот важный момент. В Новом Завете эта скиния уже внутри человека. И в ней уже не нужно приносить животных в жертву, поскольку у нас есть совершенная жертва. Но сами законы служения в этой скинии, данные Богом, они остаются неизменными. Так вот, когда Бог вывел народ из Египта, они все были поставлены на этот путь Авраама. Слушать голос, учиться и идти этим путем духовного роста. Вот у пророка Иеремии в 7 главе с 22 стиха написано: «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве». То есть, Бог говорит о том, что когда я вывел народ из Египта, я не давал им заповеди о всесожжении и жертве, я не давал им заповеди о служении в скинии по образу и всего, что с этим связано. Но такую заповедь дал им: слушайте голоса моего, и я буду вашим Богом. Вот он этот путь, которым апостол Петр аргументирует в книге Деяний 15 главе вот ту свою позицию, что язычников не надо сразу нагружать Торой Моисея. Бог будет учить. Я такую заповедь дал им: слушайтесь голоса моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам. То есть, в будущем ты слышишь голос Бога и начинаешь идти этим путем, который Бог тебе заповедал. А он в Торе. Это тот же самый путь, которым шел Авраам. Чтобы вам было хорошо. 24 стих. «Но они не послушали, не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом». Народ вышел из Египта, Бог всех поставил идти путем Авраама, они не послушали, отвернулись. Это произошло как бы конечная фаза, в книге об этом тоже написано, «Не ожесточите сердце ваше», подробно написано. Когда Бог начал говорить с ними, они говорят: пусть Бог с нами не говорит, Моисей, ты говори с нами, а Бог пусть с нами не говорит. И вот в этот момент как бы вот этот процесс личных взаимоотношений с каждым вышедшим из Египта остановился, и все перешло на служение в скинии по образу, на внешнее. Как бы вот этот процесс строительства скинии храма Бога в сердце человека, он остановился для всех вышедших из Египта, вот там вот, у горы Хорив, когда они сказали, что пусть Бог с нами не говорит. Того момента, когда началось служение в скинии по образу. И вот тут вот я хочу, чтобы вы увидели. Это самый тут важный момент, ради которого я все вам объяснял сейчас, что значит не надо исполнять закон уверовавшим из язычников. Смотрите. Галатам 3 глава, апостол Павел говорит 19 стих. Для чего же закон, он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредников. То есть, с того момента, как началось служение в скинии по образу, началось это приношение жертв животных. И всякое нарушение закона Бога, заповедей, постановлений, уставов Бога, они ведь неизменны. Когда человек раскаялся, он должен приносить был этих животных в храм. И это называется жить по закону. Именно для этого закон был дан еврейскому народу. Именно из-за этих преступлений. Апостол Павел говорит 19 стих. Для чего же закон, он дан после, по причине преступлений? Теперь смотрите, вот то, что автор этого письма к нам, он пишет, что апостолы не требовали исполнения закона, кроме Якова для иудеев. Вот это место, которое мы сейчас прочитаем. Ради этого я, в общем-то, все вам объяснял, чтобы мы увидели, и все, кто будет слушать, чтобы они поняли, чего, чтобы не требовали, о чем речь идет. Книга Деяний, 21 глава, с 20 стиха, смотрите. Апостол Павел приходит в Иерусалим, рассказывает там все, что Бог сделал. Значит, 20 стих. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки за жертву на них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычников мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, но хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавлены и от блуда». 26 стих. «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно было принести за каждого из них приношение». Послушайте, о чем здесь говорится? В то время, когда все это происходит, храм стоит, жертвы животных продолжают приносить по закону Моисея. Павел приходит в Иерусалим, и Иаков говорит: смотри, сколько иудеев, они все живут по закону. А ты их учишь, чтобы они уже не жили по закону. Покажи, действительно это так? Ты живешь по закону или нет? О чем речь идет? Вы знаете, если бы сегодня Павел это сделал, ну, его бы, я не знаю, что с ним бы сделали. Как это так? Павел, ты учишь о том, что мы являемся храмом Бога, о том, что Дух Бога живет в нас, о том, что у нас есть совершенная жертва, и нам больше никаких жертв не надо. А тут ты берешь жертву животных, идешь в храм и приносишь их. Ты предал Иисуса Христа, Павел. Что с тобой? Понимаете, вот сегодня, если бы это произошло, реакция была бы такая. Так вот, что значит продолжать соблюдать закон в этом контексте? Вот того, что там происходит, когда Павел вернулся, очистился вместе со всеми, принес жертву в храме. Это как раз и говорит о том, что пока еще стоял храм, иудеи ожидали, что всякий иудей, в общем-то, только иудей может входить в храм, должен продолжать жить по закону Моисея и переносить жертву Богу. Вот о чем речь идет. А язычника туда даже и не пустят, потому что он не обрезан. И Павел, когда учит язычников. Он говорит: ребята, вам приносить жертвы в храм не надо. Это уже пройденный этап, потому что скиния Бога внутри нас. Но эта скиния работает по тем же самым законам, по которым работает храм. И в Торе об этом написано. Если вы хотите знать, как служить в этой скинии, вот вам учебное пособие. А жертву вам тоже приносить не надо, потому что у вас есть совершенная жертва. И всякий раз, когда вы приходите перед Богом, то вы знаете, как туда прийти. Что нужно для того, чтобы войти в храм? Что нужно для того, чтобы пройти через жертвенник всесожжений, через умывальник, войти в святилище, предстать перед Богом? Весь этот путь описан, как это делать. А жертвы животных не надо приносить, потому что закон был дан после, по причине преступлений, именно для тех, которые отказались идти путем внутреннего делания. Понимаете, о чем речь идет? Но поскольку есть не только тайна ожесточения, но есть и тайна беззакония, то это должно было прийти, это пришло через Никейский собор. Тайна беззакония в действии, о которой Павел говорит во втором послании Фессалоникийцев. Беззаконник сядет в храме, отвергнет Тору Моисея, праздники, кашрут. Его будут называть Богом. Мы об этом много говорили. Есть тайна беззакония. И вот сегодня, когда Бог призывает свой народ, выйти из Вавилона, то его народ должен услышать этот призыв. И нас он поставил здесь, чтобы мы в голос произнесли вот эти слова Божии, обращенные к его народу. «Выйди, мой народ, от нее». Книга Откровения, 18 глава, 4 стих. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее». И так далее. Вот почему все это происходит. Вчера, уже шаббат начинается, получаю смс-ку, я так понимаю, из Свердловской области. Сестра пишет, очень взволнованная: «Мы в Иешуа Машиахе. Слушаю вас, меня атакует адвентист, спрашивает: пророк вы или нет? Церковь без пророка не церковь, как он мне заявил». Пишу ей ответ: «Шаббат шалом вам, сестра. Критерий пророка – это то, что он говорит, обязательно сбудется. Помните, что Иоанн Креститель ответил, когда его спросили: ты пророк? Первая глава Евангелия от Иоанна, я вам прочитаю, чтобы вы поняли суть моего ответа, потому что она не поняла то, что я ей сказал. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 стих. И спросили его: что же, ты Илья? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал: я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Вот я и пишу. О себе могу сказать, что Бог вложил в мое сердце слово, Откровение 18:4. «Выйди, народ мой, от нее». И послал возвещать это слово. Шаббат шалом вам, Всевышний да благословит вас. Она продолжает. На основании Откровения 19:10 адвентист утверждает, что в общине должен быть дух пророчества. А у вас в общине есть пророк? А еще Откровение 12:17. Я и пишу: поразмышляйте серьезнее над тем, что я написал вам выше. Там уже есть ответ на ваш вопрос. Шаббат шалом. В конце: спасибо. Ну вот. То есть мы остановились на том, что первоапостольская община продолжала соблюдать закон и поклоняться в храме. Это подразумевало именно то, что они продолжали приносить еще жертвы животных. Смотрите, все они верили в искупительную жертву Машиаха Иешуа, все получили духа, но при этом продолжали приносить жертвы в храме. И никто не обвинил их в том, что они законники, что они вообще предали веру в Иешуа и совершенную жертву. Отнюдь нет. Но вот когда храм был разрушен, тогда всем стало ясно, что жертву уже приносить не надо. А вот служение во внутренней скине, оно осталось и работает по тем же законам. Так что в отношении утверждения, что Иешуа и ученики действительно являются образцом жизни для всех христиан, это правильно. И Иешуа заповедал своим ученикам в Матфея 28 главе: «Итак, идите, научите все народы, погружая их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Смотрите, уча все народы, вернее, людей из всех народов, соблюдать все, что я повелел вам. И мы коротко разобрали жизнь учеников Иешуа в первом веке. Мы видели, что они жили по Торе, ничего не отменяя. Иешуа повелевает им научить людей из всех народов соблюдать все, что он повелел соблюдать своим ученикам. То есть, любой христианин, из какого бы народа он ни был, он должен учиться у учеников Иешуа, той первоапостольской церкви, жить так, как они жили. А жертвы животных, конечно, уже приносить не надо. И Павел еще говорит о том, что уверовавшим из язычников не нужно обрезание. И мы об этом тоже говорили. А вот второй момент, там в этом утверждении автора было, что община Бет-Шалом приступает к учению Христова, в скобках Нового Завета. То есть, для многих, находящихся в Римской Церкви, учение Христова – это Новый Завет. Хочется их разочаровать. Новый Завет – это то, что раскрывает духовную глубину учения Христова, а само учение Христова как раз и есть закон Моисея. И об этом можно прочитать в 1 Коринфянам 10 главе. Мы это уже много раз читали, но, наверное, все-таки прочитаю. Тут говорится о том, что Тора Моисея течет из последующего духовного камня, который есть Христос. И дальше тут же говорится в 10 главе, что тот, кто отвергает Тору Моисея, тот, кто не соблюдает законы Моисея, тот отвергает самого Христа. Это и есть приступать к учению Христова, отвергать Тору Моисея. Вот смотрите, я вам прочитаю. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении», 1 Коринфянам 10 глава с 1 стиха, «что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». То есть, смотрите, все, кто вышли из Египта, все, кто крестились Моисея, прошли сквозь море, они все ели и пили одну и ту же духовную пищу и духовное питье. Речь идет о еврейском народе, который вышел из Египта. И мы знаем, что там единственная духовная пища и духовное питье – это был закон Моисея. Тот закон, который Бог заповедал народу и учил народ через Моисея. Другого не было. И Павел говорит, что все это, как живая вода, текло из последующего духовного камня, который есть Христос. То есть, Христос – это краеугольный камень, и из него течет Тора Моисея, живая вода. У Иакова написано, что из одного источника не может течь сладкая и горькая вода. 3 глава, 11 стих. Яков говорит, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? То есть, если из одного отверстия источника, а этот источник – это Машех, течет Тора Моисея, то разве можно назвать ее горькой водой? Я понимаю, что из человека может течь сладкая и горькая вода, но из Машеха точно не может. Поэтому, если утверждать, что Тора Моисея – это горькая вода, то это же какая хула на истинного Христа. Так вот, Павел дальше говорит: «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. То есть они ели и пили эту духовную пищу, но были поражены в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Помните Ваал-фигуру поклонения? 9 стих. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Мы знаем, как это было в пустыне, когда людей начали кусать змеи. По какой причине? Потому что они отвергали закон Бога. Пришли змеи, начали их есть. А Павел говорит, что этим самым они искушали Христа. И потому погибли от змей. То есть, за 1500 лет до рождения Иисуса, народ, вышедший из Египта, искушал Христа. И искушал именно тем, что отвергал закон Моисея. То есть, автор этого письма говорит, что те, кто приступают учение Христово и не пребывают в нем, не имеют Бога. Так кто же это те, которые не имеют Бога, которые отвергают учение Христа? Это как раз те, которые отвергают Тору Моисея. Я говорю, даже на мгновение страшно представить, что будет с ними. Дальше он говорит, община Бет-Шалом является лжецами. Потому что написано, кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Так простите меня, кто же на самом деле является лжецами? Ясно написано, тот, кто не соблюдает его заповедей. В пустыне, вышедшей из Египта, не соблюдали его заповедей, и тем самым искушали Христа, погибли от змей. Сегодня, может быть, физически их не кусают змеи. Но я как-то вам рассказывал, как Бог мне дал это откровение о том, откуда змеи в Римской христианской церкви. В проповедях это есть. Именно от того, что искушают Христа, отвергают закон Моисея, и гибнут много людей. И они до сих пор не могут понять, откуда у них змеи и почему они гибнут. Знаете, долго не мог понять эту притчу, которую Иешуа говорит в Евангелии от Луки, наверное, в 7 главе, фарисеям. Помните? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, а вы не плакали. Это Иешуа говорит фарисеям, которые не приняли учение Иоанна Крестителя. Вот сейчас мне это открывается. Слушайте, мы столько говорим им, как бы играем на свирели, раскрываем духовную глубину Торы, только бы радовались и принимали. Они не радуются, не пляшут. Поем им плачевные песни, говорим, посмотрите, что вас ожидает. Они не плачут. Господи, помилуй нас. В Матфея 7 главе, 21 стих, Иешуа говорит: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Скажите, где воля Отца Небесного? Это Его закон, Его заповеди, постановления, уставы. В 24 главе книги Исход написано, что все это Он дал для научения Своего народа. Может Бог что-то дать плохое Своему народу для научения? Никак. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Вот где будет разочарование. Отойдите от меня, делающие без закония, живущие без Торы. Дальше он пишет, находятся под анафемой, проклятием. Но если бы мы или даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то да будет анафема. В общем-то, Павел предупреждал, что придут волки и раздерут стадо. И все его учение направлено на то, чтобы уверовавших из язычников ввести в духовное иудеев. Римлянам 15 глава говорит: неужели так велико, чтобы вам послужить им в телесном, если они вам служат в духовном, если вы стали участниками их духовного? Язычники стали участниками их духовного. Иешуа говорит: вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, ибо спасение от иудеев, то есть он себя иудеем называет. В 11 главе Римлянам Павел говорит: если вы, уверовавшие язычников, привились к этой иудейской маслине, то не гордитесь, не превозноситесь, но бойтесь, потому что если Бог отсек природные ветви, скажите, за что отсек? За непослушание закону Моисея, то пощадит ли вас? То есть, у вас пример есть, если вы будете непослушны закону Моисея, то вас подавно отсечет те-то природные. Если они поверят, не прибудут в неверие, Бог опять их привьет. А у вас дикая природа, как вас привить? Это единственное, что может вас привить на истинную природную маслину, духовное иудеев, если вы будете растворять себе закон Моисея. По-другому вы не привьетесь к этой духовной маслине. Иешуа скажет: я никогда не знал вас. Он знает тех, которые там являются ветвями этой иудейской маслины. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Ну и приговор. Участь таковым — озеро огненное. Всех лжецов участь в озере огненном, горящем огнем и серою. Ну и вот, пришло время плакать. Кто услышит и восплачет, да даст ему Бог покаяние в жизнь. Приведите ко мне младшего брата вашего. То, что вы сделали брату моему меньшему, то сделали мне. Прочитаю в заключении 74-й псалом. Как-то вот на этой неделе, размышляя над всем этим, он очень сильно говорил: начальнику хора, не погуби, псалом Асафа, песня. Славим тебя, Боже, славим, ибо близко имя твое, возвещают чудеса твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым: не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение. Но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и он наливает из нее, даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Да будет так, Бешем Амашеха Иешуа. Амен.